кошелек. Звон денег в каждой новости.
Это программа «Кошелек». Меня зовут Данил Гусельников. С нами на прямой связи финансовый аналитик Виталий Калугин. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Новость следующая. Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобы польской нефтяной и газовой компании на решение Европейской комиссии по итогам антимонопольных дел в отношении российского «Газпрома». При этом в отдельной персональной жалобе в Еврокомиссию компания обвиняла «Газпром» в установлении несправедливых цен для Польши, препятствовании свободному потоку газа через страны Евросоюза. Как вы считаете, Виталий, дело в экономике или есть здесь какая-то политическая подоплека?
Я думаю, что в этих всех судах есть, конечно, политическая подоплека, учитывая, что подобного рода суды обычно обращаются в Польша либо Украина, что называется, все очевидно становится в этом случае. Остальные страны, насколько я помню, с «Газпромом» по таким основаниям не судят. Ну, а коль скоро даже сам Европейский суд отклонил этот иск, наверное, надо понимать, что это все яйца выеденного не стоит, и похоже, что тут мы видим какое-то злоупотребление правом.
Европа постоянно чем-то недовольна, ну, тут и Польша, и Украины, и некоторые другие страны, иногда с ними проблемы случаются в плане поставок российского газа, то мало, то несправедливо. Почему, собственно, продолжают покупать? Ведь, в общем-то, есть альтернативы, там и сжиженный газ с других континентов, и с севера Европы, в общем-то, тоже поставляются энергоресурсы. Почему продолжают покупать, несмотря на то, что постоянные жалобы идут?
Ну, я считаю, что это некий такой компенсаторный механизм, может быть, чисто с точки зрения психологии. Я, конечно, вынужден покупать задорого, но хоть шпильку под ноготь, так все равно вставлю. Либо это просто попытка усиления своей переговорной позиции, втягивание в суды, вдруг прокатит. Ну, вот как-то так.
Может быть, тут пример Венгрии подошел бы для остальных стран? Ведь, как мы знаем, на 15 лет заключили договор по фиксированным ценам, все понятно, все определено, никакой нехватки газа быть и не должно, все объемы определены. Может быть, и другим странам стоит воспользоваться вот такими долгосрочными контрактами, а не теми, которые сейчас ими используются, краткосрочными, покупкой вот газа в текущем году, в текущем сезоне?
Это сложная история. Я бы предположил, что никто этим пользоваться не будет, потому что, судя по всему, таким странам предоставляются особые скидки, особые сроки и долгосрочные контракты по политическим основаниям. Поэтому мы не будем путать теплое с зеленым.
Еще одна новость есть у нас, Виталий. По данным Федеральной налоговой службы, чистый отток предприятий с рынка России в 2021 году сократился в 4 раза относительно значения 2020 года. 152 тысячи компаний ушло, и это минимальный показатель с 2017 года. Что можете сказать по поводу такой статистики? Много, мало, хорошо, плохо?
Ну, если сравнивать с 2020 годом, когда ушло, по-моему, чуть ли не 650 тысяч компаний, надо понимать, что это, вероятнее всего, шоковая вещь, которая была связана с коронавирусом. Компании, в первую очередь, ТП и маленькие ОШКи, которые разорялись в силу того, что обычно такие компании являются в секторе услуг. Иначе говоря, локдауны их высадили на банкротство там или на закрытие. Это вот было, что называется, черный лебедь, который прилетел к ним на двор. И они были вынуждены закрыться в большом количестве. Ну а в 2021 году, когда никаких локдаунов не было, сектор мог вымереть, вымер в 2020 году. И, соответственно, количество общего оттока составило такую маленькую величину. Но очень интересный факт, что в 2021 году открылось очень много компаний. Вот что интересно. То есть, что называется, те, кто вымер, оставил, что называется, по фронте пустые места, которые заняли новые бизнесмены.
В числе закрывшихся очень много крестьянских фермерских хозяйств. Вот как вы предполагаете, с чем связано падение в этой сфере?
Мне кажется, что там в такого рода хозяйствах и в такого рода налоговых режимах все гораздо проще. Это такая... Сегодня закрылись, завтра открылись. Насколько я помню, там простейший механизм через подачу там каких-то заявлений, там удаленно. Я не думаю, что КФХ, крестьянские фермерские хозяйства, мы тут вообще должны рассматривать как серьезные составляющие всего этого бизнеса. Надо смотреть на ИПшников, надо смотреть на ОООшников именно вот в этом сегменте.
Ну, мне кажется, что крестьянско-фермерские хозяйства — это как раз, может быть, те, которые поставляли для сферы услуг какие-то продукты питания, и связано с этим?
Сомневаюсь. Дело в том, что продукты питания как раз рынок-то не останавливался, то есть они производили либо молоко, либо мясо, да, что называется, как в анекдоте, когда корову спрашивают, что сегодня будем давать, молоко или говядину, так и у них. Тут, в общем, либо может быть хлеб, да, какой-то. Я не вижу тут при поддержке села всякими субсидиями оснований вот именно связывать это с какими-то пандемическими локдаунами и прочим.
Ну, то есть закрылись, потому что закрылись, видимо.
Ну, да, по фермульсе надоело. То есть все, теперь я там частник, буду сам это молоко, мясо потреблять.
А, кстати, можно предположить, что они, скажем, из крестьянско-фермерских хозяйств просто перерегистрировались в более продвинутую, высокую форму, там, индивидуальный предприниматель
может
или
быть,
еще
может
что-то?
Может быть, они купили патент. Патент, то есть, чтобы стали торговым каким-нибудь мелкой лавкой, что называется, торговой, продают свое мясо, молоко где-нибудь на фермерском рынке. Действительно, может, они стали ИПшниками. Тут боюсь, что остается только гадать. Насколько я понимаю, налоговые последствия сопоставимы, поэтому вполне такое может быть.
Ну, будем надеяться, что все-таки они в развитие пошли, а не закрылись, и все на этом. Еще одна любопытная деталь, значит, почти 3000 предприятий закрылись из-за того, что владельцам не продлили разрешение на проживание в России. А вот как вы считаете, на это стоит вообще обращать внимание, на такую, скажем...
Ну, это забавный факт, забавный. То есть речь идет, видимо, о каких-то там, ну, условно говоря, строительных, каких-нибудь рабочих, может быть, нянях, которые там, домработницах и прочих гастарбайтеров, которые уехали с пандемией домой, потом попытались вернуться, и им отказали. Вот может как-то так.
В целом, если обратно возвращаться к большой статистике, то есть мнение о том, что в ситуации, связанной с коронавирусом, с рынка ушли слабые игроки, и, мол, остались только те, кто адаптировался, и, в общем, тех, кого можно назвать сильными. Хорошо это или плохо все-таки, по большому счету, в целом, для развития бизнеса в
России?
Конечно,
это хорошо. То есть я вижу тут, если угодно назвать это социал-дарвинизмом, то есть выживают сильнейшие, тут абсолютно понятно, что эволюция отсеивает слабейших.
И, кстати, среди этих сильнейших, скажем так, большинство — это IT-компании и, в общем, медицинские товары и услуги. Может быть, поддержка нужна дополнительная другим компаниям, которые в других сферах работают?
Я думаю, что поддержка нужна компаниям в сфере услуг. Это общепит, это здоровье, там фитнес всякий разный. Ну и вот, ну вы поняли, да, направление моей мысли. То есть сфера услуг, именно там большинство компаний существует. Может быть, они небольшие, но один предприниматель кормит там 10-20 работников, и это надо поддерживать.
Еще одна новость у нас есть. По оценке некоторых издательств, россияне вложили в криптовалюту 16,5 триллионов рублей. Это 12% мировых активов. По данным платежных шлюзов, криптовалютами владеют более 17 миллионов россиян, или 12% от всего населения России. Виталий, как считаете, много это или мало?
Я считаю, что информация не соответствует действительности. Давайте с этого начнем.
Так.
То есть я в данном случае, наверное, больше согласен с Центробанком, который в ноябре прошлого года все-таки оценил от 5, по-моему, до 7 триллионов.
До 7 триллионов, действительно, Центробанк говорил.
Да, и это похоже на правду, потому что надо понимать, что 16,5 триллионов – это 214 миллиардов долларов. А чтобы купить там крипты на такую сумму, надо каким-то образом провести это через банковскую систему, откуда-то из загашников достать. То есть, и чтобы центральный банк не заметил огромный такой вот отток куда-то на криптобирже, ну, извините, это очень маловероятно.
Может быть, у кого-то наличными лежало?
Да, но в любом случае на криптобиржу ведь наличками ты не понесешь.
Ну, действительно.
Случае, пойдешь либо в терминал в банк, либо куда-то еще, но методика подсчета, которая выявила якобы 16,5 триллионов, меня не вызывает доверия с точки зрения того, что они там IP-адреса считали. Ну, это неправильно. Почему? Потому что, ну, вот любой из нас может включить VPN и технически оказаться в любой стране мира. Вот у меня есть VPN, я могу выбрать сервер в Новой Зеландии, и мой IP-шник для внешнего мира будет новозеландский. И что?
То есть есть предположение, что кто-то из других стран регистрируется и от России, и получаются 16,5 триллионов рублей.
Возможно, но меня больше вызывает сомнение только именно то, что чтобы обменять что-то на крипту, надо это сначала загнать в банковскую систему и отправить на криптобиржу. Такие объемы в 200 миллиардов долларов, ну, никак не могут пройти мимо зрения регулятора и финмониторинга. Вообще никак, просто никак.
Если брать все-таки цифру в 7 триллионов, которую вы говорили, по данным Центробанка, там называлась цифра в Госдуме, например, 5 триллионов, 7 вот Центробанком называлась, все равно кажется, что это достаточно много. Почему вкладывают россияне в крипту? Верят в нее?
Ну, мне кажется, это хайп такой, да, это такая вещь, которая по принципу все другие, вон, что-то там, смотрю, разбогатели в два раза, ну-ка я тоже куплю там на пару тысяч долларов. Собственно, если мы разделим 7 триллионов там, на 17 миллионов россиян, на каждого в среднем так получится не так уж и много.
Одного можно вычесть, у меня нету криптовалюты.
Ну да. Соответственно, в среднем на человека выйдет не так уж и много, получается. Это такая масса мелких инвесторов, ну, будем говорить, инвесторов в кавычках, потому что я не считаю криптовалюту вообще достойным активом. Вот. И желание разбогатеть, там, сегодня вложить доллар, завтра получить 10. Вот это вот, скажем так, синдром Буратино, вот оно, мне кажется, основное.
Сегодня вложить доллар, а завтра получить 10, мне это очень напоминает финансовую пирамиду.
Ну, я примерно так и сказал.
То есть, по вашему мнению, все-таки криптовалюта – это не то, что заслуживает доверия, особенно если говорить о, скажем так, людях, которые в этом особо не разбираются?
Ну, конечно. Такого рода специфический актив – это способ перебазирования денег миллионов мелких вкладчиков в руки там сотен тысяч профессионалов. Если посмотрим, да, два раза уже вывезли на 60 тысяч долларов, потом свозили вниз. Разоряются сотни тысяч инвесторов на миллиарды долларов. Эта статистика доступна. Ну и россияне, я так понимаю, среди разорившихся тоже уже есть, только вряд ли кто-то их посчитал.
Не могу в этой связи не спросить у вас вашу позицию по поводу регулирования криптовалют, вообще хождения их в России. Значит, Центробанк позицию вы знаете, они предлагали запретить это все. Минфин, наоборот, подготовил план о регулировании криптовалют, что, в общем, говорит о том, что они согласны с тем, что они будут в ходу в экономике страны. Вы на чьей стороне и почему?
Я на стороне Минфина, потому что с майнеров они будут получать примерно 150-200 миллионов долларов в год налогов. И, насколько я помню, достаточно много налогов с точки зрения НДФЛ по году, то ли 80, то ли 90 миллиардов рублей в год именно с инвесторов. Поэтому для государства это хорошо. Я поэтому поддерживаю, это все будет польза. На этом заработают какие-то профессиональные участники финансов, брокеры, может быть, биржи, банки заработают. Это все тоже в копилку экономики. Единственное, что те, кто будет там туда-сюда деньги гонять, половина заработает, половина, значит, в убытках окажется, но это уже, наверное, не наше дело. А Центральный банк, понятно, почему он беспокоится, когда люди начнут терять на этом деньги, и жалобы посыплются в Центробанк, а не в Минфин.
Поэтому нужно как-то сделать так, чтобы те, кто не являются профессионалами, этим, в общем, особо не занимались или повышали свою финансовую грамотность. Спасибо вам большое. С нами на прямой связи был финансовый аналитик Виталий Калугин.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.